Тему выбрали, конечно, непростую. Но это вызов. То, что я буду сегодня говорить, это все это мысли, это не обязательно, что это так должно быть. Но когда мы говорим ассертивность, типа это умение ставить границы, умение просеивать людей. И у нас сразу идет парадокс нашей, как бы кажется, что это парадокс нашей религии. Там написано, любить надо ближнего. И нас воспитывают, что надо любить людей, нужно помогать. Хесед нам рассказывает последнюю вот, про Ривку, как она проявила вот эту вот безграничную доброту в отношении к Элиэзеру. И вот, скажем, кажется, что Тора нас вот учит и воспитывает не ставить границы. Потому что мы видим, что безграничная доброта, которая была у Ривки, безграничная доброта, которая была у Авраама Вину, они были наши праотцы, праматери. То есть это поучение для нас, что вот так должно быть. Но происходит момент такой, жизненный момент, что иногда мы сталкиваемся с такой мыслью, что есть люди, которые нас используют, потому что мы не всегда можем отказывать людям. Мы делаем добро, а некоторые это используют. Как себя вести? Будет ли нарушением по Торе, если я буду отсеивать людей, скажем так, вот таким словом, будет ли это нарушением, если я буду ставить границы? И когда нужно их применять или вообще не нужно их применять? То есть если мы хотим быть человеком полноценным, имеет ли место вот это вот термин, вот эта ассертивность, то есть вот это вот ставить границы людям. Начнем с того, что я начну сдалека немножко. Это мое видение, думаю, что это немножко начинается раньше. Есть у нас два вида людей в жизни. Так делит их Рав Деслер книги Михтам Ильяу, что есть люди, которые они называются дающие, есть люди, которые называются берущие. И когда мы делим это глобально на два вида людей, нужно это понимать, что такое дающие, что такое берущие. Мы находим, что в мире есть человек, который думает всегда, чтобы было полезно. Полезно это имеется в виду в семье полезно, чтобы это было полезно на работе, чтобы он был полезен. Не только он зарабатывает зарплату и берет и уходит, а он ищет в этом, в своей деятельности, он ищет вот эту пользу. Когда человек ищет такую пользу постоянно в отношениях, в воспитании детей, во всех направлениях жизни, то это называется человек, которого он дающий. Дающий – это не имеется в виду тот, который ходит и постоянно раздает чего-то. Дающий – это имеется в виду, когда он ищет, чтобы он был полезным для общества, для людей. С другой стороны, мы видим человека, который не ищет пользу, а ищет выгоду. Выгоду, что ему будет от этих отношений, что ему будет от этого человека конкретно или от общества определенного. Мы это видим даже в направлении гиюра. Мы видим, что есть люди, которые приходят сделать гиюр. И есть два вида людей. И даже те, которые делают чуву, два вида людей. То есть что они получат? Есть, которые говорят, что они получат от Бога. А есть, которые говорят, что чем я могу быть полезен для этого Бога. То есть два вида вообще мышления. Это два вида мышления в жизни. И здесь нужно понимать, сделать анализ. Каждый из нас должен сделать анализ, к какой группе я отношусь. Не страшно быть в любой группе. Главное понимать, где я. Если я понимаю, где я, могу понимать, хорошо, то есть хочу ли я там остаться или нет. И это уже мой выбор. И часто бывает, что люди, не зная вот этот момент простой, кто перед нами или кто я сам такой, я выгоду ищу в каждом деле, в каждом общении, или я хочу быть полезен. И вот этот вот момент, который отличается между людьми, не все его анализируют, и поэтому мы попадаем, скажем так, к таким ситуациям, когда некоторые люди, они считают, что их используют. И они правы, потому что не все думают, как он. Не все думают, что я хочу отдать, я хочу быть полезен, а есть некоторые, которые хотят в любых отношениях, в любых общениях, постоянно ищут выгоду, что я могу сейчас здесь вывод сделать из себя, от этого для себя. И глобально, если посмотреть на эту, как Рав Дрессер пишет, что мы по-настоящему должны стремиться быть теми, которые дают, а не которые берут, потому что Бог, Он дающий. И Он постоянно ищет, как быть полезен в этом мире для Его созданных людей и других. И быть похожим на Всевышнего. Это и есть наша цель. Мы идем к этому. Мы постоянно ищем, как быть более похожим на Него. А чтобы начинать вообще, чтобы быть более похожим на Него, нужно начинать с этого момента, что Он, по сути, дающий. Я говорю о том, что есть люди, которые они религиозные, которые соблюдают шаббат. Люди, которые... Ну, они не поняли вот это вот себя, кто они. И получается, что они всегда постоянно, даже в религии, даже в Торе, это не запрещено, это, конечно, хорошо бы, как нас говорят мудрецы, есть два вида чувы. Есть чува мира, есть чува меава. От любви или от страха. То есть, когда я прихожу к Всевышнему от страха, то я боюсь его, поэтому... Какая у меня выгода будет, если я буду нарушать? Я берущий. Когда я делаю от любви, то тогда я дающий. И понятно, что для Всевышнего и это хорошо. Даже если человек делает от богобоязненности, то есть он от ера, от вот этого страха, трепета перед Богом, то понятно, что он получит награду тоже. Но он не будет похож на Всевышнего, потому что Всевышний, он по сути дающий. Он не берущий. И вот если посмотреть на книгу Берешит, там вот это вот происходит постоянно, вот эти вот моменты, персонажи. Вот эти персонажи, которые мы видим, два вида. Эсав и Яков. Яков хочет быть полезен. Эсав хочет отобрать. Да, он, Яков, когда предлагает первенство, первородство, кажется, что он типа отобрал. Нет, он предложил. Он сказал, что ты будешь делать с первенцем, ты же не хочешь служить в храме. А первенцы служили в храме. Так я хочу быть полезен в храме больше, чем ты. Для Бога это хорошо, лучше, ты же сам не хочешь. То есть даже выкуп вот этого первенства, это было от того, что он хотел отдать от себя, он хотел быть полезен. А что Исав говорит, а зачем мне это вообще первородство? Мне оно не нужно. Я завтра умру, мне это не нужно. То есть он, мне это не нужно. Он берущий человек. Тора подчеркивает, может быть, мы не все обращаем внимание, но есть два вида людей. И поэтому здесь это первый момент. Надо понимать, кто мы и к чему мы стремимся. Человек должен стремиться быть дающим. Если он еще берущий, и он еще накладывает религию на себя, это очень хорошо, но это для начала хорошо. Потом нужно переходить к дающим, потому что Всевышний, по сути, вся Тора, она для того, чтобы... человека сделать дающим. Мы это видим в Талмуде, когда приходит тот нееврей к Шамаю, и Шамай говорит ему, и вот нееврей говорит, научи меня всю Тору на одной ноге, пока я стою на одной ноге. Шамай взял палку и выгнал его из Ишивы. Он пришел к Илелю, Илель его принял и сказал, вставай на одну ногу, и я сказал, «Май бисани алях рот авид ля хаверах». То, что тебе нехорошо, что тебе сделали, не делай другому. То есть не ищи постоянно выгоды, а быть полезен. Не делай другому то, что тебе не хотелось бы. Наоборот, ищи, какой ты же хотел бы, чтобы люди были для тебя полезны. То ты тоже будь полезен для людей. Это то, что он имел в виду. И он говорит, это вся Тора? Он говорит, да, это вся Тора, остальное это все объяснение. То есть мы видим, что для Торы очень важно, чтобы вообще человек изначально был тем, который хочет отдавать, а не который хочет забирать. Поэтому, когда Элиэзер ищет жену для Ицхака, он понимает, что Авраам Авину был таким. Авраам Авину «Хекир эт Боро», он понял, это то, что написано «Хекир эт Боро», это он узнал Бога, узнал, имеется не просто узнал, что с ним пообщались, а он узнал пути Всевышнего, он узнал, как Всевышний ведет с людьми, и он решил этим именно и заниматься, что Всевышний занимается хеседом, Авраам тоже занимается хеседом. Когда Элиэзер ищет жену для Ицхака, он ищет такую, которая она будет безграничной хесед, то есть это 10 вот этих рулев напоить, это вот этих рабов напоить, это его напоить, это трехлетняя девочка и так далее. То есть это безграничная, нелогичная хесед, нелогичная доброта. Почему он выбирает? Потому что он хотел максимально понять, что это те, которые будут строить народ Израиля. А народ Израиля, он по сути построен по его основе, на его основе он построен на дающий, как человек, который отдает от себя. Мы это видим у Якова Вину насчет первого родства, мы это видим у Авраама Вину, мы это видим у Ицхака, который хотел дать браху, передать браху, не оставил себе ее, а передать хотел браху. Это тоже дающий человек. В правильные руки хотел передать. И Всевышнего направил. То есть мы видим, что это основа. Второй момент. Окей, я понял, что кто я. Например, я понял, что я там берущий, я сделал тшуву, работаю над тем, чтобы быть дающим, и делаю хесед людям и так далее. И тогда я попадаю, скажем так, на тех людей, я натыкаюсь на тех людей, которые они не понимают этого, и они далеко не дающие, они берущие. И в любых отношениях с ними я попаду по-любому. Это будет всегда. Человек, который понимает, что перед ним стоит берущий человек, и ему его оправдывать не нужно. Это невозможно. То есть ты будешь просто оправдывать людей, и ты будешь попадать. То, что нам мудрецы говорят, что «Хевиданы коль хаадам лекав схуд». Хаадам, когда там мудрецы подчеркивают, это человек. Человека нужно судить в хорошую сторону. А человек, по сути, он должен быть дающим, который похож на Бога. Не каждого ты можешь, если перед тобой, но же Аллаха говорит, если ты знаешь этого человека, что он делает грехи там и так далее, ты не можешь его судить в хорошую сторону. Хорошую сторону судить, когда ты нейтральный, ты не знаешь, кто он. У нас есть мицва судить его в хорошую сторону, имеется в виду, мы не знаем. Да, и мы говорим, что, наверное, он дающий, потому что все должны быть дающими, и он тоже такой. Но пока ты не знаешь, если ты узнал, что это человек берущий, то этого человека невозможно судить, не нужно судить в хорошую сторону, потому что он не тот. Он не тот, который стремится быть похожим на Бога, а он тот, который тебя использует. И здесь входит эта тема, которая называется «быть ассертивным, ставить границы». Понятно, что ставить границы изначально это нехорошо, потому что ты не похож на Бога таким образом. С другой стороны, это защита от тех людей, которые могут тебя использовать. А нет никакой мицвы, что тебя использовали. Нет в Торе нигде написано, как у других написано, что типа подставляй свою вторую щеку. У нас такого нету. Абаля ургихашки, акамля ургихашки, кемля урго. Человек хочет тебя убить, встань и убей его, то есть ты защитись. Нет такой мицвы, чтобы человек подставлял свою вторую подставлял себя. Поэтому, когда перед нами стоит понятие, мы понимаем, что этот человек, он берущий, то нет никакой мицвы давать ему шанс. Надо защищаться от него. Царь Давид, когда увидел, что Дуэга и Думи, Шауль Амелех, они хотят забрать у него, они не приносят уже пользу. Раньше, может быть, царь Шауль, он когда был в начале, царь Шауль в начале, он был праведником. Написано, что Бен Шана Шауль Бемульхо. Нам Танах говорит, что ему было всего лишь годик. Но не было годика, там ему было 30 лет. Талмуд говорит, что он был в 30 лет, как одногодний ребенок, у которого нет грехов. То есть Шауль, да, начинал хорошо и был праведником, но потом, когда ему Шмуэль через Всевышнего, да, Всевышний через Шмуэля дал заповедь убить амалеков и так далее, он не выполнил заповедь, тогда он уже прекратил искать пользу свою людям или Всевышнему. Он уже начал применять свое мнение, что мне от этого, да, на меня нажали, на меня Там написано, что он не принес жертву всех, не убил всех животных, он начал говорить, что это народ, это не я и так далее. То есть он не признал свою ошибку. Когда человек не признает свою ошибку, получается, что он продолжает тот путь, который его делает берущим, а не дающим. То есть его суть человечества, человеческое вот это основное качество, это быть дающим. А он, когда не признает, он уходит в другую сторону. Поэтому Всевышний решил поменять его. Когда мы посмотрим про Коэн Гадоль в Йом Кипурим, посмотрите, как служители в храме были. У них все было как быть полезным для народа. Смотрите, что написано в Танахе, написано, что был, это в книге Шофтим, там написано, что был такой Коэн Гадоль, его звали Эли. У него были два сына, Хофни и Пинхас. Написано, что они в Ишкеву, это Нашим. Они как будто спали с другими женщинами. И поэтому Всевышний их наказал, что в этом доме, то есть у Эли, все будут умирать молодыми. Это проклятие на очень долгое время. Кому задает вопрос, как так может быть, отвечает, что это не то, что они, не дай бог, спали с другими женщинами, это имеется в виду, что приходили женщины после родов, и им нужно было принести жертвоприношение. И Хофни и Пинхас немножко пренебрегали, то есть у них не было, они уже говорили, сегодня уже нет сил, давайте завтра приносите. То есть и там нам будут говорить, что у них была сила. То есть они уже приняли эту должность, этот пост быть коэном, как будто они уже принимают это уважение. И они могут решать за людей, когда принести жертвоприношение, когда нет. И в чем проблема? Что если она завтра принесет, то они еще одну ночь не были с мужем, и поэтому как будто они вот это вот нарушали. Получается, что человек получил пост, он стал коэном. Вместо того, чтобы быть полезен для народа, это и есть задача его, он начинает использовать свой статус, свои возможности и так далее. Это нам очень сильно напоминает тех людей, которые мы, наверное, наверняка каждый из нас здесь сидящий знает, что кто такие в окружении бывает, что мы видим, как человек был обычным, потом начинает зарабатывать, и он состоятельным человеком, ему прекращает обращать внимание на обычный народ. И встает на какой-то пост и прекращает уже вообще общаться, потому что он там какой-то великий чего-то. Но пост человеку дают, как мы знаем от Моше Рабейну. Моше Рабейну, Бог ему дал быть правителем, Машиахом, и он был анав, он был скромный, он не чувствовал никакого, он даже... Ему должны были сказать, что нужно поставить систему вот этого суда для того, чтобы он не устал. А он с утра до вечера стоял и судил людей, пока ему внешне кто-то не сказал, что это надо для эффективности, для пользы. Он считал, что это быть польза, это польза есть. Я в этом мире, чтобы быть полезен для кого-то. А если Бог меня избрал для этого народа, то я буду всему народу полезен. Так Моше Рабейну видел этот мир. Так праведники, так люди, которые называются дающие, видят этот мир. Так понятно, что с другой стороны нельзя подставляться. И поэтому важно, конечно, знать, кто передо мной. Если передо мной человек берущий, то это проблема. Я должен ставить границы. Там нет вопросов. Там ты будешь использован. Ты должен поставить границы. Потому что если ты не будешь поставить границы, тебя будет использовать, это нехорошо, это нельзя. Теперь, как дойти до понимания, кто передо мной? Это тоже вопрос. А как я могу узнать, кто передо мной стоит, дающий или берущий человек? Конечно, это очень сложно анализировать. Это очень сложно анализировать, потому что очень сложно, мы же... не понимаем хорошо себя даже, а тем более людей. И поэтому для этого нужна тренировка, для этого нужно понимание. Да? Ты видишь человек, ты анализируешь его, как он относится к отношениям, для чего ему эти отношения. И тогда ты можешь понимать. У меня есть такая, опыт такой, опыт личный, когда я приехал в Москву 17 лет назад и работать начал с молодежью и так далее. Молодежь была очень молодая. И я раввин. У меня есть, здесь вот я работаю в синагоге, в Бет-Мидраше и так далее. У нас есть программы определенные. И однажды, когда мои же ученики подросли, уже начали зарабатывать, выделять десятины, они спросили, куда отдавать десятины, я им направлял куда. И вот один момент, один из них подошел и сказал, что мне кажется, что ты, тебе то, что должны, только деньги. То есть, во-первых, я не заставлял, это выбор. Во-вторых, а почему он так меня судил, почему он так думает, что я, и моя ценность – это деньги. Моя ценность – это Тора, моя ценность – это чува, это чтобы программа, которую я создавал, это для того, чтобы вернуть камаш и ютер, чем больше людей к Торе, к чуве. Ну а почему он так думает? Потому что он такой. Если он такой, его ценность – деньги, и он ищет выгоду, даже когда он отдавал десятину, кажется, мицва огромная, но это человек, который берет, потому что его то, что, скажем так, привело к давать десятину, потому что сказали, будешь давать десятину, будешь богат. Вот берущий человек. Ты можешь делать много мицвот, но если твоя цель, это твой замысел, не знаю, твоя... Человек судит другого по себе. И если он так говорит о других, значит, у него это есть. И вот таким образом мы можем наблюдать. И с одной стороны наблюдать, с другой стороны, я хотел бы еще добавить насчет воспитания детей. Нам мне сегодня на этой неделе рассказали анекдот такой интересный, что однажды... Однажды отец сидел в суке, там в Израиле есть такие сукот, которые внизу делают, ну, там надо было подниматься, и отец говорит, давайте сделаем Майя Махроним, давайте уже Беркат Амазон читать. Дети сказали, папа говорит, принесите Майя Махроним. Ну, дети такие, лень, неохота, один говорит, я не могу, я устал, я уже целый день таскал вещи и так далее. Короче, папа решил продать лот. Он говорит, давайте сейчас продам мицву, кто принесет Майя Махроним. Шекель, он говорит, потом второй говорит, 2 шекеля, 3 шекеля. И такой последний говорит, 10 шекелей. 1, 10 шекелей, 2, 10 шекелей, 3. И продано. Мицва, там, Шмуэлю, иди принеси мицва. Тебе выпала такая большая мицва принести Майя Махроним из 5-го этажа. И он говорит, я купил эту мицву, и я дарю эту мицву отцу своему. То есть он сам пойдет, поднимется и принесет. Это такое, с одной стороны. Но с другой стороны, есть тоже поучение определенное. Человек покупает мицву, чтобы отдать ее, чтобы, если сложно ее делать, то пусть другой сделает за меня. Так, мы должны вот здесь вот понимать, что в отношениях, даже если говорим про отношения между мужем и женой, очень часто можно устать от таких отношений, когда один берущий, а один старается дающий. Тогда 2 берущих, то там вообще ужасно, что происходит, когда каждый ищет выгоду в семейных отношениях, ищу выгоду в семейных отношениях, то я, получается, всегда беру, и даже психологи говорят, что чтобы взять один раз в хороших отношениях, нужно дать 20 раз. В средних отношениях это 1 к 10, а в нехороших отношениях это дать 5 раз и 1 раз забрать. Это называется очень там, перед разводом, скажем так. Человек, который отдает 5 раз и берет 1 раз, казалось бы, вот я что-то делаю. Нет. Даже по статистике мировой семейная жизнь счастливая, это те, которые желают 20 раз отдать, а 1 раз забрать. И это важный момент, когда мы смотрим на все эти главы нашей книги Берешит, Всевышний строит там народ Израиля. Тем более наша глава Парашат Ваеце, там строится уже конкретно наши 12 колен. И там мы видим момент такой интересный, когда Рахель приходит к Якову и говорит: «Авали баним, дай мне детей, дай мне сыновей, если нет, я умру. Мета анох, я умру, если ты не дашь мне. Дай мне». И на это Яков рассердился. Как ты говоришь такое, что я атахат элохим анохи? Я что, за Бога отвечаю? Ну, есть много объяснений. Как я это вижу, это так. Одно из, да, из ракурсов. Один из ракурсов. То есть она говорит: дай мне. Говорит, слово дай мне — это берущий. Ты что, ищешь пользу? Пользу в отношениях ты ищешь. Бог решит, тебе дать или не дать. У нас отношения, что зависит от детей. Так он был удивлен. Мидраш говорит, что Всевышний сказал ему: так нельзя отвечать. Так резко нельзя отвечать, у кого есть боль. Но можно, то есть, но сама тема, она не спорная тема. То есть Мидраш говорит, что так как Яков отреагировал нехорошо, но сама тема, она правильная, почему он, то есть тема, что он отреагировал, что это нехорошо, ставить условия между нашими отношениями дети. И почему? Потому что получается, ты в отношениях для какой-то выгоды. А если ты в отношениях для какой-то выгоды, получается, ты берущий, и с тобой очень плохо вести дела. Невозможно. Там нужно уже как бы, это мне было бы тяжело говорить, там уже нужна ассертивность, и там нужны какие-то границы. Там, где нету берущих, там не нужны границы. Не нужны вот эти вот быть ассертивным, ставить границы. Не нужно, потому что все друг друга прекрасно понимают, в смысле понимают, что я сегодня буду полезен для тебя, и если такая случится ситуация, что мне что-то надо будет, ты сам поймешь, что ты должен быть полезен для меня. И это не нужно объяснять дающим людям. А берущие люди, они как раз-таки этого не понимают. Они не понимают, зачем он женился, если жена ему там вот не готовит ужин. В смысле? Так нам объясняют: не сердись. Я не могу сразу читать комментарии, Мирьям, просто вы пишете, что там половину пишут, половину не читаю. Не знаю, что. Наверное, в конце урока. Я не могу говорить, что на уроках Шломбайт нам говорят, что вот это вот никто никому ничего не обязан. Это правда. Никто никому ничего не обязан, а зачем мы живем? Ответ: чтобы быть полезен друг другу. Там есть, конечно, обязательства в семейных отношениях, в отношениях партнерских. Есть обязательства, это понятно. Но в этих обязательствах что я ищу? Как забрать, отобрать или отдать? И чем больше, в Шулхан Арухе написано, чем больше заповедь отдать, заповедь Сдаки, например, чем больше она такая бескорыстная, то есть, например, бывает такое, что человек решил дать Сдаку. Окей. Но он не хочет, чтобы кто-то знал, кто это дал. Шулхан Арух пишет, что есть уровни. Самый высокий уровень это долг, дать долг, организовать там работу и так далее. Но когда ты даешь Сдаку, если ты не знаешь, куда отдал, ты не знаешь, куда отдал, и тот, кто получил, не знает, от кого получил, это самая высокая Сдака. Почему? Почему это самое? Потому что там человек, который отдал Сдаку, он хочет отдать, он не хочет забрать. Ни уважения не хочет отобрать, ничего. Он хочет отдать Сдаку. Если он не знает, кому отдать, это Шулхан Арух пишет, как кегон купат Сдака. Например, я отдаю Габаю там, или кому-то третьему человеку, и он передает. И это называется мицва высокая, потому что я там не ищу никакую выгоду. Это показатель, что я реально хочу выполнить мицва Сдака, отдавать, дать человеку, чтобы быть полезен в этом мире кому-то. Если я где-нибудь в этом отдавании присоединю свои какие-то намерения, желания, какие-то уважения какое-то, благодарность, чтобы благодарили меня и так далее, я уже теряю суть дающего человека, потому что я что-то отбираю тоже. И вся наша Тора, она воспитывает нас быть тем, кто ищет быть полезен нашему обществу. И поэтому все заповеди, поэтому Илья сказал тому Геру, он сказал ему, все то, что тебе не хочется, чтобы тебе сделали, не делай другим. То есть ты ищи всегда быть полезен для других людей. Если ты будешь искать быть полезен, тогда будешь больше похож на Бога и так далее. И поэтому, если мы задаем вопрос, нужно ли ставить границы, ответ вопрос очень будет зависеть, с кем ты общаешься. Если ты видишь, что перед тобой человек, он такой берущий, то нужно поставить границы. Теперь вопрос, как дающему человеку поставить границы? Это парадокс. Он дающий, а ему ставить границы. Поэтому нам Тора пишет, «Веагавта лераха камоха». Ближнего, это дающий, как самого себя. Камоха. В смысле, как самого себя. Любить ближнего бескорыстно, без границ. Нет. Мы не знаем, кто перед тобой. Если перед тобой берущий человек, надо камоха, надо уважать сперва себя. И сюда мы входим в еще одну тему, которая называется самооценка. Человек, который ценит себя, уважает себя. Когда мы говорим про уважение или оценка, вот, например, возьмем качество скромность. Рав Элияу Деслер пишет, что такое скромность. Нам всегда говорится, скромный, это имеется в виду тот, который такой вот тихий, такой, который ничего не знает, когда его спрашивают, что-то он не отвечает, он типа. Рав Деслер говорит, это называется не скромность. Это не называется скромность. Скромность это когда я знаю свои качества, знаю себя. И когда мы говорим про рост личности, например, там мы делаем самооценку, мы повышаем самосознание о себе, какие у меня хорошие качества, какие у меня плохие качества. Я расту как личность и так далее. Когда я уже как личность собранный, взрослый, об этом можно по отдельности просто поговорить. Когда я уже личность отдельная, я взрослый человек, собранный человек, у меня есть свое мнение, у меня есть свои стремления и так далее. И если передо мной стоит человек берущий, мне будет гораздо легче поставить границы. Если у меня нет личности построенной, мне, если я дающий, то есть там два момента. Если у меня личность не построена, я дающий человек, там сложно построить границы. Да? Поэтому задача человека, понятно, что первое – это собрать себя как личность. Собраться. Да? Если человек соберется как личность, он будет таким взрослым человеком, правильным мыслящим человеком, тогда видит он перед собой берущего. Нет никакого запрета в Торе просеивать таких людей. Нет никакой заповеди такой. Чтобы человек, зная, что человек перед ним стоит, он хочет выгоды и хочет использовать его, все равно он будет как бы вот так вот вести себя, как будто ничего не происходит. Нельзя так делать с собой, потому что Бог создал человека, чтобы он стремился быть дающим. А если я поддерживаю берущих, те, которые постоянно ищут выгоду, то я не улучшаю мир. Эти берущие, они должны понять, что так не идет, так неправильно быть. И вот это вот повышение самооценки, когда я говорю повышение самооценки, я имею в виду лично это самосознание, когда человек узнает себя больше, какие качества ему не хватает, чего он должен еще добиться и так далее, это делает ему понимание, что нужно ставить границы перед теми, которые не понимают без границ. Кто понимает без границ, можно быть без границ. Кто не понимает без границ, то не нужно быть без границ. Это запрет даже. Я считаю, что это даже запрет. Какой запрет найдем? Я не знаю. У меня есть ощущение, что есть такой запрет в Торе. Я, наверное, его найду, что не надо быть дураком. Не надо быть таким, который... Мы даже видим царь Давид. Царь Давид с одной стороны, в отношении к Шимьи бен Гера был такой, он сказал его не трогать, но в конце концов царь Соломон, он сказал царю Соломону, найди ему решение, этому человеку. Я же не хочу рассказывать всю историю. Тот Шимьи бен Гера был обязан смерти, потому что он сказал плохие слова против царя и так далее. Он должен был его убить. Царь Давид сказал, не трогайте его. И Всевышний сказал ему, меня проклинай, потому что царь Давид тогда согрешил, он понял, что Бог хочет его наказать и так далее. Но, по идее, нужно решение. То есть, есть граница с таким человеком. Нужно, да, его наказать, нужно, да, его сделать, но я не могу это сделать царь Соломон. Даже Моше Рабейну, который был самым великим, скромным человеком, мы понимаем, как он вел себя с фараоном. Недалеко отходит наша глава. Да, когда Яков у Лавана, Яков ведет себя тоже с границами, с Лаваном. Он хитро ведет себя так в отношении к Лавану. Он сам выбрал жениться на Рахель. Мы знаем, что Сифте Хахамим пишет, что он должен был жениться на Леи. В конце концов, потому что он выкупил первородство, но потом он решил на Рахель жениться. Окей, надо работать, значит, 14 лет. Потом, когда 6 лет начались, когда он начал зарабатывать на себя, там Лаван с ним хитрил очень много. Но Яков перехитривал его. То есть он был более хитрым. Он знал, как создавать другие существа и так далее. Невозможно. Ты видишь, человек берущий, Лаван, он хитрый, обманщик. То надо быть хитрым. Если ты видишь, что... Почему Лаван ему говорит, почему ты со мной не попрощался? С тобой нельзя прощаться. Ты бы не отпустил. Поэтому я убежал. То есть мы видим, что Яков ставит границы. И с такими людьми. А с дающими людьми, люди, которые они ищут быть полезны для общества, то не нужно ставить границы. Немножко подытожим. Если вопрос задавать, нужно быть ассертивным или нет, конечно, нужно с теми людьми, которые берущие, которые не понимают без границ. Они используют наши без границы. А люди, которые понимают, что не используют людей, дающих, то таким людям не надо ставить границы, потому что они не понимают этого. Они, наоборот, они понимают бесконечную любовь. Они понимают такую вот открытые отношения, они понимают взрослые отношения, они понимают доброта, быть полезен и так далее. И когда мы в семье развиваемся, нужно только в эту сторону развиваться, быть полезен. Чем я буду сегодня полезен для моей семьи? Жена в отношении к мужу, муж в отношении к жене, дети в отношении к родителям, родители в отношении к детям. Если вот так все мы будем жить полезными, чем мы будем полезны сегодня для наших родителей? Чем мы будем полезны сегодня для моей жены, для моего мужа? Это будет идеальнейший мир. Это как раз таки мы к этому и стремимся, и к этому идем. Когда придет Машиах, Безрат Ашем, там ни одна страна не будет смотреть в сторону, типа, какая у меня выгода в переговорах с Машиахом. Там все будут делать то, что полезно для мира, для Бога. Машиах, когда придет, будут люди, которые все дающие, у них не будет, нет вариантов быть берущим. Нет выгоды личной, никакой. Сегодня такие люди, ну, я слышу такие истории, что люди придумывают какие-то типа дающие. Человек создает фонд для помощи лечения детей, которые в плохих семьях. И ты узнаешь потом, что это вообще не помощь этим детям, а это помощь его кармана. И Всевышний, да, дай Бог, чтобы мы были, во-первых, бдительными, куда мы отдаем свои деньги, дающим или берущим организациям. Есть, ты видишь, организации, которые вот прям выливаются, выдаются максимально, у них есть партнеры материальные, но они духовно отдаются. Это организация, которая полезная хочет быть. Она всех привлекает, чтобы быть полезной для мира. А есть люди, которые ищут все выгоды. Окей. Это то, что я хотел сегодня сказать. Наверное, вопрос перейдем.
Спасибо вам большое, уважаемый Рав Арье, за такую пробежку по теме. На самом деле тема глубокая, я уверена, еще можно продолжать. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, поднимайте, пожалуйста, руку, пишите в чат. Да, был вопрос, здесь пришел чуть-чуть пораньше. Как ставить границы родителям? Как это уживается с мицвой уважать родителей?
Сложный вопрос. Но я скажу так, в Шулхан Арухе написано в законах кибуда ваэм, в законах уважения родителей, написано, что нельзя, чтобы родители слишком сильно наказывали ребенка, потому что потом он будет бунтовать или огрызаться, там, ну, типа, вставать против них. Отсюда мы видим, что если да, они переборщили, то ребенок, если так сделает, ему не засчитается, что это нарушение уважения родителей. Здесь нужно иметь личного, скажем, раввина или, не знаю, такого понимающего человека, который, да, обязательно, чтобы Аллаху тоже понимал и понимал в отношениях, чтобы вот эту границу тонкую не нарушить. Потому что, не дай бог, если ты нарушишь кибуд ваэм, это проблема. Там арур есть, там проклятый есть, там это нелегко. С другой стороны, если родитель неправильно воспитывает ребенка, неправильно не по ощущению ребенка, а неправильно по-настоящему, то там может быть, нет запрета не уважать родителей. Как мы видим, например, если написано у нас, если отец или мать говорят, нарушь шаббат, ты не обязан их слушаться. Это пасук в Кадошин. Глава Кадошин, там написано, «Эч абзадат нишмору, иш и мова вавиктирау, эч абзадат нишмору». Там есть маму, уважай, маму и папу бойтесь, и шаббат мы соблюдайте. Там комментарии сразу говорят на месте, что почему Тора нам соединила две эти заповеди, что дать тебе, что если мама и папа говорят нарушать шаббат, ты не обязан их слушать. То есть там мы видим, что уже да, надо поставить границы. То есть если родители тебя ведут не в хороший путь в жизни, нужно поставить границы. Если они хотят тебе хорошую доброту, то надо быть осторожным, надо услышать. Может быть, в таких отношениях нелегких нужно обратиться к специалистам, чтобы они помогли, направили, как правильно все.
А, то есть лучше попросить кого-то, третью сторону, чтобы она урегулировала этот конфликт, но ни в коем
случае. Да, это тонкая грань, потому что если, правда, там только представление ребенка, что там он страдает от родителей, то это проблема. Но он представляет, надо, значит, об этом поговорить, почему он так представляет, надо выяснить причину, почему он так думает. А если иногда реально, что родители перебарщивают, тогда уже другая тема. Другой вопрос вообще.
Спасибо большое. Тогда вопрос. Мы с вами год назад проходили книгу «Берешит». И вот сейчас нынешняя недельная глава, да, как Лея вышла замуж за Якова. И не сказала своему папе, ты знаешь, папа, пожалуйста, вот мы с вами прекрасно знаем, что когда речь идет о выборе партнера, то родители не слушают. Это тоже еще один из пяти случаев, когда не слушают. Почему Лея не послушала, вернее, послушалась папу? Вообще, как эту ситуацию можете прокомментировать?
Ну, это да, это я посередине лекции намекнул немножко. Сифтей Хахамим пишет, что Лея была законная жена Якова. Поэтому она ничего не делала. Она понимала, что она его законная жена. То, что он влюбился в Рахель, это его проблема, это не ее проблема. Поэтому она ничего не делала. Она же молилась, написано, когда она молилась, у нее глаза были такие, без ресниц и так далее, это потому что она не хотела за Эсава, а она знала, что она должна выйти замуж за Якова, потому что Яков выкупил первородство. Лея была старшей, Рахель младшей. И написано, что старшая за старшего, младшая за младшую. За младшего. То есть все знали, что Эсав первый, значит, он должен жениться на Лее. Яков второй, значит, должен жениться на Рахель. Но когда Яков меняет ситуацию, он перекупает первородство. Он выкупает с этим вместе Лею тоже. Так Лея по-настоящему поняла, она была законная жена. Она не была... ее подсунули. А она была законная жена, поэтому она ничего не предпринимала.
Понятно. Спасибо большое. Анна тянет руку. Сейчас, секундочку, я вам даю возможность включить ваш микрофон. Анечка, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер, шалом, уважаемый раввин. Вопрос, я не знаю, вот в такой ситуации не могу сама разобраться. Не с семьей связаны, сторонний человек. Вот вкладываешь человека и материально, и духовно, и стараешься как-то общение, все. Сначала человек нормально воспринимает. Ну и материально тоже, я отмечу. А в последнее время, ну, как бы я даже на время прекратила общение, снисходительный тон по отношению ко мне. Я человек не заносила, мне как бы, ну, один раз пропустила, второй. Это что это значит, вот, когда люди начинают себя вести свысока? Вот я вот это не знаю и хотела бы пояснения с вашей стороны. Спасибо.
Ну, это субъективно. То есть я не очень... Люблю давать советы конкретно, когда я не знаю всю картину, мне сложно.
Но я понимаю, это рассказываете... я не хочу входить в том, что это...
Я коротко расскажу так, что человек так реагирует обычно, когда не получает, что он хочет. Поэтому он свысока говорит. Обычно он говорит просто, а потом, если он не получает, что он хочет, значит, он говорит свысока. Это называется реакция. Когда человек реагирует жестко, там, громко, свысока, с гонором и так далее, это значит, он реагирует. А если он реагирует, значит, ему что-то не хватает. А ему не хватает то, что он хотел. Он человек берущий, он хотел чего-то, не получил, поэтому он так говорит. И теперь остается выбор ваш, вообще нужны ли вам эти отношения или нет. Если вам эти отношения нужны, вы выбираете терпеть, то окей, значит терпите. Если нет, то не надо терпеть.
Спасибо большое.
То есть, секундочку, вот еще Ора тянет с начала урока в руку. Я попробую включить микрофон, если это вопрос или случайно вы подняли руку. Ора, добрый вечер, вы можете говорить.
Здравствуйте, простите, это, наверное, случайно. Я, извините, опускаю. Очень хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Секундочку, еще Мира тянет руку.
Алло, добрый вечер. Вы меня слышите?
Добрый вечер, рад вас слышать.
Спасибо большое за интересный урок. Тут спрашивали по поводу отношения к родителям, а у меня такой вопрос по поводу вот этой границы и правильности в общении с взрослыми детьми, которые, значит, уже выросли и там уже у них какие-то возможности. И они как бы начинают пытаться этими своими родителями руководить. Как в этой ситуации правильно поступать или даже неуважительно к ним относиться? Как в этой ситуации правильно поступать, если такое происходит? Спасибо большое.
Если я правильно понимаю, то вопрос, как родителям поступать в таких ситуациях. Правильно я понял?
Да, совершенно верно. Спасибо.
Значит, ну, родитель не должен давать возможности переходить границы. Это понятно. Нет никакого разрешения никому обращаться вот так с родителями. Это понятно. И если, ну, там же зависит от того, что, может быть, родитель очень зависит от этого ребенка материально, и поэтому он боится этого, так вот, такие реакции делать. Это, конечно, нужно всю картину понимать. Сложно ответить опять-таки на такие вопросы, потому что это нужна картина. Но понятно, что нельзя родителям давать возможность. То есть не нужно реагировать, нужно сказать, что я не разрешаю тебе со мной так общаться. Если ты хочешь со мной так общаться, то не общайся. Общайся со мной, когда у тебя будет нормальное общение. Я готова там общаться с тобой хорошо, нормально, услышать, понять, но не так. То есть понятно, я должен здесь поставить границу.
Мира, вы получили ответ? Надеюсь, да. Ева тянет руку. Спасибо большое. Ева, вам слово. Ева, у вас работает микрофон, вы можете включить. Окей.
Слышно?
Вот, теперь слышно. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот хочу задать такой вопрос.
Я и сама вот попадаю часто в такие ситуации, когда мне очень хочется отдавать. У меня просто и родственники такие все были, ну, отдающие. Вот и тети так нас воспитывали, старались отдать, но выстраивали границы. Вот я сейчас хочу сказать, сейчас много людей таких хороших страдает от тех, кто готов воспользоваться практически даже безжалостно вот, добротой другого человека. Я бы вот даже хотела, чтобы вы эту тему побольше осветили, потому что эти люди, я уверена, им хочется пошире вот этот ответ. Как делать так, чтобы ну, у других не доходило вплоть даже до физических расправ, поверьте мне. Вот настолько люди странно относятся к доброте других, что им хочется иногда буквально уничтожить тебя за то, что ты добрей. Все, вот это мой вопрос.
Я с вами согласен. Я не вижу вопроса здесь, то есть я поддерживаю ваши слова. У нас просто ограниченное время по раскрытию этой темы, но эта тема, я сказал, что эта тема, она очень-очень обширная, она огромная, она основная, одна из основных нашего поколения, что мы... Но давайте повторим немножко, что если я вижу такого человека перед собой, и изначально... Я сразу не было такого, чтобы потом я страдал от этого. Это точно. Это не нужно даже думать об этом. Он должен быть тем, кто понимает вашу отдачу. А те, кто не понимает, окей, не нужно быть там в порыве.
Рафаэль, у вас немножко слабый интернет сейчас, поэтому я жду, когда это будет. Или эта пауза у вас автоматическая, смысловая, или все?
Просто я закончу.
Или
я
это закончу, интернет? Да. Я поняла.
Не, ну и это, наверное, не знаю.
Йофи. Спасибо большое. Слушайте, у нас класс золотой. С каждым уроком все больше желающих задать вопросы. Рэп Ашер, добрый вечер. Вам слово.
Меня слышно?
Слышно прекрасно.
Да. Шалом, Рав Алье. Спасибо вам за прекрасный урок. А вопрос такой. Если, допустим, ситуация в семье, ну не в семье, родители знают, что они могут справиться с задачей какой-то сами, но дают возможность помочь своему ребенку или старшему, младшему, и просит, пожалуйста, помоги. Это поощряется или лучше так не делать?
Интересно, кто вы родители или сын, это очень интересно, откуда этот вопрос. Но, наверное, этим родителям не хватает внимания. И они вместо того, чтобы давать детям непонятные задачи, которые дети скажут, ты же сам можешь сделать, то можно прямо сказать, дети, нам не хватает внимания. И тогда дети сделают так, чтобы было больше внимания родителям, а не манипулировать детьми вот так вот, сделай это, потому что дети растут, они взрослеют, они понимают, что родители сами могут сделать. И вот вывод ребенка, они думают, что вот родители хотят именно конкретно вот эти дела. Они-то не понимают, что родители хотят внимания. Они думают, что вот папа попросил, мама попросила вот это, значит, надо это сделать, чтобы их успокоить, чтобы им было хорошо. Это нет. Родители хотят, чтобы им давали внимание. Так можно просто напрямую сказать, дети, нам не нужно конкретно ничего, но мы хотим, чтобы вы давали нам больше внимания. Каждый выбирает, как он хочет давать мне внимание, но давайте внимание.
Спасибо большое. Тут еще 4000 вопросов. Да. Еще 4000 вопросов прилетело. Секундочку. Лазар спрашивает. Слышал два мнения размеров цдаки. 10% и 20%. И слышал мнение, что нельзя давать больше 20%. Это к вопросу о границах. Проясните, уважаемый Рав, пожалуйста.
Да, вы правильно все сказали. Есть 10%. 20% это по Вильнинскому Гаону. Вильнинский Гаон пишет, что 20% это то, что сказано десятина. потому что это сравнивается с десятиной плодов Израиля, там было как раз-таки 21%, давать больше, то есть как это делится? Если человек начинает зарабатывать деньги, надо давать обычно десятину, не нужно давать двадцатину, потому что это для человека будет сложно. Надо привыкать с маленького, а потом, когда человек зарабатывает достаточно, примерно достаточно, это тоже зависит от где ты живешь, в какой стране, как, сколько ты зарабатываешь и так далее, чтобы человек дал двадцатину и не так сильно ощутил, тогда ты даешь двадцатину. Есть мнение, что ты говоришь, если будешь давать двадцатину, будешь давать, то там уже есть обещание вот этого пророка, который говорит, что ты будешь богатым. Давать больше двадцатины человеку обычно, человеку даже если он нормально зарабатывает, не нужно, не запрещено. Шулхан Арух пишет, что человек не беднеет от цдаки, то есть да, это нет. Там написано в Шулхан Арухе до 50%, как мы увидели Иссахар и Звулун, который Звулун давал Иссахару 50%, это чтобы заслужить его Торы. И Шулхан Арух подчеркивает, «Эйн адам меани мин ацдака», человек не стоит бедным из-за цдаки, даже сколько бы ты ни дал. Единственная же проблема, что если, конечно, человеку не хватает на жизнь, и он дает больше своих возможностей, это запрещено. Потому что мы уже учили, это называется граница. Граница «Виагавтали раха камоха». Сперва обеспечь себя, свою семью, свою жену, своих детей. У нас же написано в Алахот, что даже из десятины или двадцатины ты можешь отдавать своим детям, которые старше 9 лет, или, допустим, нанимать их им раввинов, чтобы они учили с ними Торы. То есть моменты, нужно это подробнее обучать. Понятно, что здесь есть граница, потому что не каждый человек понимает, что он делает во время цдаки, поэтому нам Шулхан Арух пишет границы. Но человек, который понимает мицва цдака, он делает столько, сколько он хочет отдать, и там есть обещание, что он не будет бедный из-за этого, он не будет обеднять из-за этого. Опять-таки, нужно в каждом случае отдельно, у каждого есть раввин, надо посоветоваться с раввином, сколько отдавать, потому что это может иногда переходить границы. Да.
Уважаемый Рав Арье, тут продолжают вопросы задавать по поводу цдаки. Напомните, пожалуйста, аллахические границы. По каким принципам мы распространяем цдаку? Вот это вот то, что ближнему, потом соседям. Можете вот это вот рассказать?
Ну, да, примерно так. Опять-таки, лучше каждый спросит своего раввина. Это аллахические вопросы. То, что я знаю, это близким, то есть самым близким, это которым семья. Потом, по мнению Рамбама, нужно разделить цдаку. То есть часть нужно давать близким, часть ты десятина даешь на изучение, на обучение Торы. Очень важно, чтобы у человека был, часть десятина шла на Тору. Часть ты даешь именно... Там вопрос есть, если бедные Израиля считаются выше, чем бедные не Израиля. Это много подробностей, нужно это изучать отдельно.
Спасибо большое. У нас, дорогие друзья, есть границы по времени. То есть наш урок, он ограничен. Мы обычно час занимаемся. Следом за нами сегодня урока нет. Поэтому я должна спросить у уважаемого спикера, есть ли у него силы и время ответить еще на несколько вопросов.
Еще 5 минут я могу дать.
Да. 5 минут. Друзья, 5 минут засекаем. Еще Рина 5. Тянула руку. Рина, говорите, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Рав, спасибо большое за лекцию. Много аспектов вы затронули, много разъяснили. Я бы хотела остановиться на следующем аспекте. Очень много написано, очень много лекций читается по поводу уважения родителей. Я хотела бы сказать, что родители должны уважать детей тоже. Когда дети вырастают, когда дети получают образование, мы пытаемся дать им наилучшее возможное образование еврейское, отправляем их в ишивы и так далее. Некоторые родители помогают им получить светское образование. И в какой-то момент мы видим, что дети достигли многого, и в каких-то аспектах они умнее родителей. Вот я хотела бы сказать, что нам нужно прислушиваться ко мнению выросших и очень, так сказать, образованных в любом смысле слова детей. Все дети, когда вырастают, наши дети все очень образованные. И кроме того, не только прислушиваться, но и благодарить им их, потому что они в душе дети все равно. И все равно для них мнение родителей чрезвычайно важно. Спасибо.
Да, ну, окей. Есть у нас прямо в начале книги Берешит. Бог говорит: «Наасе адам бецалемену кидмутену», сделаем человека по образу и подобию нашему. И там приводится Раши, сразу про Мидраш, говорит, что Бог посоветовался с ангелами научить нас, что даже Бог создал ангелов, он с ними советуется и слушает их мнение. Это как раз таки к вашим словам. Понятно, что детей нужно уважать. Это и есть тот путь, который приведет, что сами дети будут уважать и любить своих родителей. Это называется мера за меру. Всегда дети, которые любят своих родителей, это знак, что их родители любят. Родители, которые жалуются, что их дети не уважают и не любят, они должны посмотреть, что произошло в воспитании детей. Поговорим уже об этом. Это другая тема.
Да. Спасибо большое. Александр, вам слово. Александр, вы можете включить микрофон уже. Вы тянули руку.
Александр.
И написали в чат.
Да. Алло, слышно, да?
Да.
Скажите, да. Пожалуйста, Раф, вот как раз сейчас было по поводу Сдаки, бедном Израиле или еще кому-то. У меня похожий вопрос. Я сейчас ищу человека, который будет читать Кадиш. Играет ли роль этот человек в Израиле или, допустим, в Москве? И насколько он бедный, вот что можно сказать по этому поводу?
Ну да, лучше, конечно, лучше тем, кто в Израиле.
Лучше, чем тем, кто в Израиле, да, потому что я вот тоже так думал, играет ли роль, где человек находится, в Израиле или не в Израиле?
Играет роль, да? Если человек, который играет роль, конечно, но понятно, что на данный момент и логика говорит, что там в Израиле тяжелее просто. Ну, людям. И это его это поддержка, а не Эрец Исраэль, бедных Израиля, она всегда выше была.
Спасибо большое. Как раз я так и думал. Спасибо, все. Спасибо большое за урок.
Спасибо большое. Дорогие друзья, я вижу вопросы в YouTube, но я всех призываю обычно подключаться к Zoom, потому что в приоритете у нас те слушатели, которые подключаются к Zoom и их вопросы задают. Вопросы у нас здесь еще были по поводу насилия в семье. Речь идет о выживании, какие границы. И просили сказать вас, сейчас я соберусь, про абьюз и газлайтинг. О, еще два новых слова. Абьюз, но оно не такое новое. Газлайтинг, ну, в общем, с Газмановым оно никак не связывается. Но тем более нужно об этом поговорить, наверное, отдельно на уроке.
Да. Да, да. Есть такое. Хорошо, спасибо вам большое.
Да, и технический последний вопрос, как избавиться... Как действовать, если мы ставим границы, а их нарушают? Как технически действовать? Вот вопрос на одной ноге.
Просто стоять на своем мнении. То есть это хороший вопрос, это очень важный вопрос в этой теме. Нужно стоять на своем мнении, нет, и все. То есть поставить границу, и вот эту границу здесь мы не переходим. Обычно переходят границы, если я даю этому случиться. Я не должен давать этому случиться. Тот может давить, прыгать, бегать, кричать, реагировать. Но у меня есть границы, нет, и все.